Радіо Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. День Победы над ГКЧП праздновался теми, кто считает эту дату исторической, в течение всех прошедших с 91 года лет. Число манифестантов уменьшалось, но шествие от Белого дома к месту гибели его защитников на Новом Арбате проводилось. В этом году власти России дату, которая числилась официальным праздником, днем государственного флага, отмечать так, как это было принято ранее, запретили, потребовав ограничиться митингом у памятного знака защитникам Белого дома на Садовом кольце. И не надо кивать на мэрию Москвы, на ее ссылки, что акция помеха уличному движению. Когда Лужкову надо, ему ничто не мешает перегородить полгорода для Формулы-1. Да и решение такого рода принимают не в мэрских кабинетах, а в Кремле и на Старой площади. Власть российская стыдится своего происхождения. Путинский клан воцарился в Кремле благодаря августовской революции. Если бы не победа над ГКЧП, Владимир Путин был бы отставным подполковником, Дмитрий Медведев – доцентом, повторяющим зады советской юридической лженауки, а Юрий Лужков так бы и заведовал овощебазами. Ничто не ново, такова логика всех узурпаторов власти. День взятия Бастилии не праздновали ни Наполеон, ни Людовик XVIII. И ждать восстановления традиции пришлось до появления полноценной республики в 1880 году. Все более редкие персональные реверансы в адрес Бориса Ельцина, который запустил питерских во власть, не означают политической благодарности к силам, изменившим в 1991 году ход истории. Тем более, что либералы ныне слабы и разрознены, в отличие от коммунистов, которым невозможно отказать в праве нашествия там, где они хотят его провести. Еще один факт. 16 августа на Красной площади за сбор подписей для регистрации на выборах в Мосгордуму были незаконно задержаны активисты «Яблока», сообщил лидер партии Сергей Митрохин.
«Яблочников будут судить по сфабрикованным милицией обвинениям. Я надеюсь, что суд мы выиграем, и после этого мы опять придем на Красную площадь собирать подписи».
Партия «Яблоко» называет себя конструктивной оппозицией и деликатно предлагает в порядке исключения восстановить выборы мэра Москвы.
Необходимо ставить вопрос о возвращении выборности мэра Москвы, что мы постоянно делали. В частности, можно сделать для Москвы и Петербурга исключение. Получается, что сегодня они самые бесправные города в России, потому что в других городах можно выбирать мэров.
Но скромность запросов не учитывается. Яблоку не дают собирать необходимые для участия в столичных выборах подписи, арестовывают активистов. И потому что, даже несмотря на якобы существующие указания Кремля допустить до выборов оппозицию, созданная Путиным репрессивная система настроена исключительно на поддержку чиновных кланов «Единой России», на борьбу с самым безобидным инакомыслием. Игнорируют же вежливых оппонентов и потому, что партия Митрохина-Явлинского уже не способна в отпускном августе вывести на площадь знак протеста и сотни активистов. Но в Москве на выборах есть хотя бы имитация борьбы. Яблочники и одномандатники из «Солидарности», преодолевая сопротивление, собирают подписи. А в Мариэл, где пройдут выборы Законодательного собрания республики, налицо полное затишье под контролем власти, рассказывает Михаил Винокуров.
Предстоящие октябрьские выборы в Мариэл можно назвать всеобщими. В республике будут выбирать власть всех уровней – поселковую, муниципальную, республиканскую. Всего предстоит избрать 1801 депутата, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Николай Клементьев.
Изъявили желание участвовать в избирательной кампании 5 политических партий. «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «ЛДПР» и «Партия Правое дело». На 52 мандата депутата Государственного собрания Республики Мариэл претендует 311 человек.
Госсобрание Республики Мариэл избирается на 5 лет по смешанной системе. 26 депутатов по партийным спискам, 26 по одномандатным округам. Первая тройка списка единороссов представляет руководство региона. Президент Республики Леонид Маркелов, депутат Госдумы Лариса Яковлева, председатель Госсобрания Мариэл Юрий Минаков. Аналитики считают, что конкурировать с «Единой Россией» остальным партиям будет очень сложно. Слово директору Центра стратегического планирования Республики Мариэл Виктору Викторову.
Если анализировать списки «Единой России», то, конечно, необходимо обратить внимание, что в нее вошли в основном лидеры и руководители крупных предприятий, известные в республике представители общественности. «Единая Россия» по большинству одномандатных округов будет иметь явное преимущество.
Марийские коммунисты готовы принять самое активное участие в выборах и наверняка будут выступать с критикой действующей власти. Тем более, что партийный список КПРФ на выборах возглавил политик федерального уровня, депутат Государственной Думы России, бывший кандидат на пост президента страны Николай Харитонов. Вторым идет первый секретарь Республиканского комитета Компартии Иван Казанков. Замыкает тройку второй секретарь Рескома Геннадий Зубков, который уверен в том, что им удалось сформировать привлекательную для избирателей команду.
Среди тех, кого поддержала партия на предстоящих выборах, и молодые люди, есть у нас люди в возрасте 22-23 лет, есть и убеленные сединами и имеющие громадный опыт трудовой деятельности и жизненный опыт ветераны, есть предприниматели, представители рабочего класса, крестьянства, то есть представлен в наших списках весь спектр людей, специалистов, проживающих в нашей республике.
По словам Геннадия Зубкова, коммунисты надеются на весомую поддержку электората, как, впрочем, и представителей ЛДПР, ведь партийный список на выборах в МРЭЛ возглавил сам Владимир Жириновский. Второй и третий номера – местный предприниматель Владимир Кожанов и помощник депутата Госдумы Антон Замиховский. Координатор Марийского регионального отделения ЛДПР Анатолий Богомолов рассказал.
Планируем добиться где-то порядка 10-12%. У нас всего 26 одномандатных округов. Мы выстроили кандидатов в депутат по 23 избирательным округам. Люди достаточно серьезные и подготовлены, живут в этих округах.
Директор Центра стратегического планирования Республики МРЭЛ Виктор Викторов считает, что появление таких фигур, как Харитонов и Жириновский, может дать обратный эффект.
Привлечены кандидаты из федерального центра. С другой стороны, нужно понимать, что выборы-то у нас сугубо местные, региональные. Поэтому очень много будет зависеть от того, насколько эти кандидаты покажут себя способными решать проблемы республики.
«Справедливая Россия» в МРЭЛ делает ставку на местных выдвиженцев, объяснила глава Марийского регионального отделения партии Валентина Злобина.
Сегодня в нашем парламенте у нас 4 человека. И, несомненно, наше желание эту цифру увеличить. Мы очень правильно понимаем свою роль, понимаем свой вес и хотим, чтобы это было справедливо. И рассчитываем не на технологии, не на какой-то пиар, не на временный натиск, а на то, чтобы оценили по достоинству, но вот постарались представить достойных людей, которые будут достойно работать.
Во главе партийного списка «Справедливой России» два ныне действующих депутата Марийского парламента. Сама Валентина Злобина и Амир Шакиров. Что касается партии «Правое дело», то первая тройка дебютантов выглядит так. Председатель местного политсовета партии, бизнесмен Вячеслав Маратканов, его зам, чиновник Республиканского министерства образования Алексей Никитин и председатель межрегиональной коллегии адвокатов Владислав Кузьминов. Виктор Викторов так оценивает шансы партии на октябрьских выборах в регионе.
Если говорить о «Единой России», то нужно понимать, что ведь нужна не просто победа по очкам, а им нужна победа убедительная. Потому что голосование за «Единую Россию» – это своего рода лакмусовая бумажка доверия проводимому курсу. В отношении партии ЛДПР и КПРФ, они опираются уже на сложившийся электорат, который дает им достаточно хорошую базу. А вот в плане, например, «Правого дела» у них такой базы еще нет, поэтому партии придется приложить очень большое количество усилий для того, чтобы преодолеть тот рубеж, который позволит им войти в госсобрание. Со «Справедливой Россией» ситуация, конечно, гораздо более благоприятная.
Тем временем на улицах Йошкар-Олы появились плакаты с лозунгом «Время жить в МРЭЛ». Этот слоган предвыборной кампании местных единороссов. А Центр избирком республики всячески старается поднять интерес населения к предстоящим выборам своими акциями. В средствах массовой информации МРЭЛ проводится викторина «Выборы – это важно». И уже вовсю идет подготовка к конкурсу частушек «Выборы с песней по жизни».
Из столицы МРЭЛ Йошкар-Олы сообщал Михаил Винокуров. Газета «Ведомости» сообщила, что Кремль явил либерализм и распорядился не снимать с выборов оппозицию. Что ж, можно разрешить и это, если заранее почистить партийные списки. Даже партии вполне лояльных властям. Из Благовещенска сообщает Антон Лузгин.
Бывший губернатор Приамурья Леонид Коротков неоднократно давал понять, что вернется в политику. И вот неудавшаяся первая попытка. Амурское отделение «Справедливой России» исключило его из своего списка на выборах в городскую думу Благовещенска. Причем экс-губернатор этот список возглавлял. Вот как прокомментировал действия своих однопартийцев спикер Совета Федерации Сергей Миронов во время своего недавнего визита в Амурскую область.
Местные товарищи слишком упрощенно подошли к очень важному моменту составления списка. Я думаю, что вовремя исправили дело наше. Вот и весь сказ. Более того, я должен сказать, что сделали они сами, потому что у нас по уставу не нужно принимать решения на федеральном уровне при выборах в местные органы власти. В частности, если речь идет о городском собрании.
Напомню, что Леонид Коротков 6 лет руководил регионом. В 2007 он был отстранен от должности. Против главы Приамурья возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Следствие не закончено до сих пор. Возглавивший Амурскую область Николай Колесов фактически разгромил региональное отделение «Справедливой России». Всем лидерам было рекомендовано покинуть партию и перейти в «Единую Россию». Таким образом, Колесов реализовывал повышенные обязательства перед Москвой – любой ценой привлечь в партию власти голоса избирателей на выборах в Государственную Думу. Понятно, что после таких событий партия «Справедливая Россия» фактически не играла в Преамурии никакой роли, и ее региональное руководство накануне выборов в городское собрание Благовещенское намеревалось это положение исправить. Пригласить бывшего губернатора Леонида Короткова возглавить партийный список выглядело очень разумным решением. Можно вспомнить, что он никогда не проигрывал выборы. В 90-е Коротков дважды избирался депутатом Государственной Думы, в 2001-м стал губернатором Амурской области. В 2004-м его избирательный блок «За развитие Амурской области» уверенно победил «Единую Россию» на выборах в Амурское законодательное собрание. В общем, столь серьезного конкурента нельзя допускать к участию в избирательной кампании. Продолжает корреспондент газеты «Коммерсант» Павел Кошеленко.
Партии власти «Единой России» очень сильно нужно показать хорошие результаты. Ну, вообще, эту идею сказал сам Коротков, и, на мой взгляд, она не лишена смысла. То есть, если укрепление «Справедливой России» не на руку России единой, то отбор лишних голосов. Поэтому вполне может быть, что это сделано лишь с тех позиций, чтобы усилить положение партии власти на этих выборах, которые очень сильно нужно добиться большинства в Гордуме Благовещенска и влиять на деятельность мэра.
Теперь результаты выборов в городскую думу Благовещенска предсказать будет совсем нетрудно. Единая Россия победит с большим преимуществом. Коммунисты будут вторыми, ЛДПР на третьем месте. Справедливая Россия не составит им конкуренции. Оставшиеся фамилии в их партийном списке мало что говорят избирателю.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Амурской области Антон Лузгин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Астрахани выборы мэра в октябре могут стать поединком между представителем «Единой России», главой города Сергеем Баженовым и депутатом Государственной Думы России, фракции «Справедливая Россия» Олегом Шейном. Рассказывает Галина Маркина.
На пост мэра Астрахани претендуют 10 человек. В конце июля горосбирком принял заявки трех независимых кандидатов – предпринимателя Григория Славутского, депутата городской думы Евгения Дунаева и председателя молодежной организации «Точка опоры» Александра Алымова. В числе самовыдвиженцев также предприниматель Сергей Кузовников, начальник юридической службы редакции ежемесячника «Астраханский трибунал» Дмитрий Стройкин. Есть среди кандидатов и два депутата региональной государственной думы – Александр Михайлов и Олег Сарычев. Нарушившего дисциплину и самостоятельно пошедшего на выборы Олега Сарычева, региональный политсовет исключил из партии, сообщил участникам областной конференции «Единой России» лидер астраханских единороссов Александр Клыканов. Конференция это решение поддержала, а затем большинством голосов утвердила в качестве своего кандидата действующего градоначальника Астрахани Сергея Баженова. Вот как прокомментировала этот выбор руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Астраханской области Ирина Родненко.
Полномочия, он все время растет. Очень сложно завязать деловые, конструктивные отношения с федеральным центром. Это умение дорогого стоит, но не только с федеральным центром, с соседними субъектами, с соседними городами.
Сергей Баженов активно контактирует не только с Москвой, но и с горожанами. Мэр выходит на субботники, красит скамейки, заборы, встречается с пенсионерами. Все это должно убедить горожан, что лучшего хозяйственника для города не найти. В планах на будущее у Сергея Баженова и борьба с астраханской бедой, ветхим и аварийным жилым фондом.
В случае продолжения намеченного курса в городе появится ряд новых крупных микрорайонов, застройка которых уже началась. На месте старых убогих кварталов вырастут жилые массивы с детскими садами, школами, поликлиниками и транспортной инфраструктурой. Сюда мы можем переселить тысячи семей из ветхого и аварийного жилья.
Нужно сказать, что с ветхим фондом планировали практически покончить еще осенью 2008 года. На эти цели федеральный бюджет выделил миллиарды рублей. Куда делись эти деньги, неизвестно. А в Астрахани, как это было в июле, рушатся ветхие общежития, гибнут люди. Что, естественно, для кандидата партии власти очень не кстати накануне мэрских выборов. Разобраться с деятельностью нынешней власти предлагает, в случае победы, выдвиженец Компартии 34-летний Ростислав Алексеев.
Нам нужно дать горожанам полную информацию о деятельности власти за последние 5 лет. То есть, я считаю, надо провести аудиторскую проверку с привлечением по возможности Счетной палаты Российской Федерации. И тогда по результатам аудиторской проверки, которую я предполагаю выложить в интернете и в средствах массовой информации, уже будет приниматься решение. Пускай люди видят, что, куда, как, каким образом. И если там будет обнаружен состав преступления, то правоохранительные органы должны будут принимать принимать соответствующие меры к людям, которые в этом виновны.
До последнего все были уверены, что на выборы от КПРФ пойдет 60-летний Николай Арефьев. В течение нескольких недель Астрахань украшали портреты товарища Арефьева, но в выходные их убрали. В субботу региональное отделение Компартии на конференции объявило о своем решении. Николай Арефьев выдвижение Ростислава Алексеева объяснил тем, что при сегодняшней организации избирательной кампании выиграть выборы довольно сложно, но и пропустить их нельзя. Ведь Компартия готовит себе смену, тренируя молодежный актив. ЛДПР тоже участвует в выборах. До недавнего времени деятельность этой партии в Астраханской области была незаметна. В Астраханском отделении ЛДПР дела обставили не так хорошо, как хотелось бы, отметил исполняющий обязанности координатора партии Александр Старовойтов.
Это вскрыла проверка, которую проводил центральный аппарат. То есть сейчас мы заново создаем всю структуру.
36-летний Александр Старовойтов, который ранее работал в столице и был лидером московского отделения партии, намерен не только возродить партструктуру в Астрахани, но и вступить в борьбу за кресло мэра.
Главная проблема все-таки, я считаю, заключается в том уровне коррупции, который присутствует, в общем-то, как во всех субъектах Российской Федерации, так в том числе и в Астраханской области. Я думаю, что сами астраханцы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы мы максимально искоренили коррупцию. В этом плане я даже не сомневаюсь, что поддержка будет на 100%.
Но все политологи уверены, что основная борьба развернется между действующим мэром Сергеем Баженовым и главой регионального отделения «Справедливой России» Олегом Шейном. По мнению политологов, шансы мэра Сергея Баженова на победу в выборах увеличивает использование административного ресурса и поддержка политической элиты региона. На стороне депутата Думы Олега Шейна не только эффект критики действующей власти, но и высокая популярность среди населения Астрахани.
Из Астрахани сообщала корреспондент «Радио Свобода» Галина Маркина. В Екатеринбурге после встречи Владислава Суркова с Борисом Грызловым, Вячеславом Володиным и руководителями филиала «Единой России» на Урале Игорем Бариновым и Виктором Шептием гадают, сохранит ли свой пост губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Репортаж из Екатеринбурга Дениса Каменщикова.
Профессиональный строитель Эдуард Россель стал председателем Свердловского облсполкома в 1990 году, а еще через год указом президента Бориса Ельцина был назначен главой администрации Свердловской области. В 1993-м за попытку создания Уральской республики Ельцин снял Росселя с должности. Но уже в 1995-м Эдуард Россель выиграл первые выборы губернатора и уже не покидал этот пост. В ноябре 2005 года по представлению президента Владимира Путина областное законодательное собрание утвердило Росселя на посту губернатора Свердловской области. Теперь срок его полномочий подходит к концу, и партия «Единая Россия», имеющая большинство в региональном парламенте, уже приступила к консультациям по возможным кандидатурам на должность губернатора. Правда, самого Эдуарда Росселя это нисколько не волнует. По крайней мере, он сам так говорит.
Я вам честно скажу, я об этом вообще не думаю. Вообще. Будут назначать, не будут назначать, это дело президента. Назначат, будем работать. Не назначат. Место в строю себе найдем всегда.
Фамилии возможных кандидатов держатся в тайне. Неясно даже, есть ли в списке Эдуард Россель. Представители региональной ячейки «Единой России» ситуацию никак не комментируют, хотя известно, что в Москве с ними уже проводились консультации с участием заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова. Секретарь политсовета Свердловского отделения партии Виктор Шепти по телефону сказал мне только одно слово – нецелесообразно. В губернаторской команде уверены, что Россель будет переназначен, говорит заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.
Я только приведу саммит Шосс и Брик, потому что человек, который сумел пролоббировать проведение здесь этих важнейших внешнеполитических мероприятий, это говорит только лишь о лоббистских возможностях губернатора. Ему доверяют, его знают. У него огромная предыстория личных взаимоотношений и с Путиным, и с Медведевым.
В отличие от Вадима Дубичева, доктор политических наук Сергей Мошкин уверен, что 72-летний Эдуард Россель покинет свой пост.
Сейчас российская политическая элита достаточно серьезно обновляется. Она омолодилась. Характер политического режима изменился, стиль управления изменился. Конечно, и премьеру, и президенту люди более молодые, намного моложе нашего губернатора. Им было бы удобнее, комфортнее, это совершенно естественно, работать с человеком, который с ними примерно равен по возрасту.
По мнению Вадима Дубичева, возраст Эдуарда Росселя не играет большой роли.
Почему? Потому что на самом деле у руководителя есть только один критерий – дееспособность и физическое состояние. Россель сейчас находится в таком состоянии, которое меня, честно говоря, просто поражает по своей активности, гиперактивности. Мне кажется, только у него только расцвет, что называется, идет. У него только лучшие времена наступают на самом деле.
Среди прочих плюсов Эдуарда Росселя – его информационная открытость. Любой журналист, придя на пресс-конференцию, может задать губернатору любой вопрос. Но есть у губернатора и подконтрольные средства массовой информации. Например, областное телевидение, которое которая финансируется из областного бюджета и вполне может быть закрыта, если Россель покинет свой пост. Впрочем, ведущий екатеринбургской телекомпании «Четвертый канал» Евгений Енин трагедии в этом не видит.
Сложилось исторически так, что в Екатеринбурге достаточно свободные СМИ, ну, по крайней мере, в части телевидения. Что-то открывается, что-то закрывается. Ну, закроют, допустим, хоть, допустим, то же самое областное телевидение. При его рейтинге это ни на что особо не повлияет.
Политолог Сергей Мошкин уверен, что ждать передела медиарынка не следует.
Нашему белому-желтому дому нужны совершенно четкие свои подконтрольные, не просто аффилированные, а именно свои подконтрольные средства массовой информации. Поэтому, если не будет Обл.ТВ, то в любом случае какой-то источник будет существовать.
Депутат Екатеринбургской городской думы, руководитель местного «Яблока» Максим Петлин выступил с заявлением о необходимости вернуть выборы губернатора. Нынешняя процедура назначения его не устраивает.
Мы видим, что это все решается закрыто, тайно, кулуарно, никто ничего не знает. Хотя бы просто обсудили бы, посадили бы там каких-то экспертов на том же Обл.ТВ. Они бы сели, обсудили, кто может быть, как может быть, пригласили бы этих кандидатов. Каждый бы высказался, например. Ведь фамилии звучат, но все абсолютно не публично.
То, что консультации окутаны тайной, и никто не рискует называть конкретные фамилии претендентов, доктора политических наук Сергея Мошкина нисколько не удивляет. В то же время ответить на вопрос, кто, если не Россель, политолог не в состоянии.
О, этот вопрос самый сложный и, скорее, даже неуместный. Когда выборы губернатора, как общенародные выборы, отменили, то политика из публичной сферы ушла в пресловутые коридоры власти. Сейчас остается только лишь гадать. Кто говорит о том, что я знаю, кто будет губернатором, скорее всего, лукавит.
Генеральный директор завода «Уралхиммаш» Аркадий Чернецкий был назначен главой администрации Екатеринбурга в 1992 году. Рекомендовал его на эту должность Эдуард Россель. Потом были годы политического противостояния. Чернецкий несколько раз баллотировался в губернаторы, но неизменно проигрывал Росселю. Закончилось противостояние в 2005 году, когда Чернецкий вручил Росселю знак почетного гражданина Екатеринбурга. Оба к этому времени уже были членами партии «Единая Россия». О возможном переназначении губернатора градоначальник говорит очень осторожно.
Все настолько покрыто мраком, я не знаю. Считаю, что было бы чрезвычайно опасным, если бы из каких-то соображений политической конъюнктуры назначили человека, не обладающего опытом хозяйственной деятельности.
Трех кандидатов на должность губернатора Свердловской области лидер «Единой России» Борис Грызлов должен по новому закону представить президенту Дмитрию Медведеву в ближайшую среду, 19 августа.
Из Екатеринбурга сообщал корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС достигло 11. По последним данным, 14 человек пострадали. Судьба по меньшей мере 70 человек неизвестна. Как сообщил МЧС, спасательная операция будет продолжаться всю ночь. Президент России Дмитрий Медведев в связи с крупным терактом в Назране отстранил от должности министра внутренних дел Ингушетии Руслана Мейриева. Медведев заявил, что теракт можно было предотвратить. По последним данным, в результате взрыва у здания милиции 20 человек погибли, около 140 получили ранения. Под завалами рухнувшего здания РУВД могут оставаться десятки людей. В столице Дагестана, Махачкале, совершено нападение на милиционеров. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на пути милицейского автомобиля сработало взрывное устройство. Информация о погибших и раненых уточняется. В Чехии СМИ сообщают о высылке из страны двух российских дипломатов. Как передает информационный портал «Иднес» со ссылкой на дипломатические источники, Чехию предписано покинуть заместителю российского военного атташе. Еще одному сотруднику посольства России рекомендовано не возвращаться из отпуска. Как утверждается, у чешской военной разведки есть сведения, что оба дипломата работают на российские спецслужбы. Официального подтверждения этой информации нет. В Атлантическом океане в 300 милях от островов Зеленого мыса обнаружен сухогруз «Арктика». «Арктик Си» с российскими моряками на борту. Как сообщил министр обороны России Анатолий Сердюков, экипаж «Арктик Си» доставлен на российский военный корабль. Выясняются обстоятельства происшествия. По словам Сердюкова, россияне здоровы, их не удерживали силой. Общественная организация «Голос Беслана» обратилась к президенту России с просьбой о встрече в пятую годовщину трагедии в Бесланской школе. На Черкизовском рынке Москвы по решению властей 18 августа начинается снос торговых павильонов. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин побывал на Байкале. Дал указания, уехал. А проблемы в Иркутской области остались. О политико-экономической ситуации в Прибайкалье рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
8 июня этого года на должность губернатора Иркутской области был утвержден коллега Владимира Путина по работе в питерской мэрии времен Анатолия Собчака, представитель области в Совете Федерации Дмитрий Мезенцев. Первые 100 дней его губернаторства еще не прошли, но общественность Приангарья уже активно обсуждает некоторые судьбоносные решения нового главы региона. На прошлой неделе был обнародован состав нового правительства Иркутской области, а также было объявлено о возобновлении с 15 сентября деятельности печально знаменитого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Напомню, при утверждении кандидатуры Мезенцева в законодательном собрании Иркутской области «за» проголосовали 50 из 50 региональных парламентариев. О мотивах голосования рассказал депутат Антон Романов, у которого как раз репутация вечного возмутителя спокойствия. Именно Романов был инициатором открытого письма иркутских депутатов Владимиру Путину, вскоре после публикации которого тогдашний губернатор Александр Тишанин ушел в отставку.
Ну, первое, за него никто не платил денег, значит, поэтому ему отбивать там ничего не надо будет. Не будут пилить областной бюджет беспощадно. Это уже хорошо. Значит, у него не будет бизнес-интересов в Иркутской области. Это человек, который знаком с высшим эшелоном российской власти. Значит, он знает их лично, поэтому для него все двери в Москве открыты. Поэтому те проекты, которые будут, возможно, реализовать на территории Иркутской области, они получат федеральную поддержку, если они будут того стоить.
С мнением депутата законодательного собрания Иркутской области Антона Романова не согласен Михаил Кулехов, лидер общественного движения «Областническая альтернатива Сибири», выступающего за автономию сибирских территорий.
Скорее это говорит о некоторой усталости. Дело в том, что Иркутская область, видимо, рекордсмен Российской Федерации по частоте смены губернаторов. 16 лет существует институт губернаторов. За это время у нас уже 5-й губернатор.
В начале августа Иркутскую область посетил премьер Владимир Путин. Он погрузился в батискафе на дно Байкала, затем всплыл, рассказал миру о том, что не увидел в священном озере никаких следов загрязнения, поработал немного кузнецом в музее народных промыслов Тальцы, встретился с губернатором Дмитрием Мезенцевым и благополучно отбыл, оставив жителей Приангарья наедине с их проблемами. А проблем в регионе хватает, и власть пока не может их эффективно решить, говорит представитель профсоюзов в законодательном собрании области Валерий Лукин.
Я, допустим, привык делать оценку деятельности не по словам, а по обещаниям, а по конкретным делам. Мы считаем, так сказать, что в условиях кризиса у нас в Иркутской области не принято каких-то дополнительных мер по социальной поддержки граждан, особенно малообеспеченных. Ни одно из пособий, которое предусматривает наши законы и постановления правительства Иркутской области, не проиндексированы. И поэтому, конечно, уровень доходов граждан, он реально понижается. Не проиндексированный уровень оплаты работников бюджетной сферы.
Благодаря средствам массовой информации хорошо известна ситуация в городе Байкальске, где была приостановлена деятельность единственного градообразующего предприятия, и его сотрудники оказались безработными. Но, по словам Валерия Лукина, в регионе насчитывается еще 17 городов и поселков, в которых ситуация ровно такая же или которым грозит подобная участь. Сторонник сибирской самостийности Михаил Кулехов рисует политическое будущее Дмитрия Мезенцева в довольно-таки мрачных красках.
Мне парня жалко. Иркутская область банкрот. Бюджет сверстан на 2009 год 60 миллиардов. Уже в феврале он был секвестирован на 7. В мае он был секвестирован еще на 5. 20% бюджета уже выпало. В четвертом квартале до половины бюджета мы, скорее всего, потеряем. А это не выплата зарплаты, это не финансирование
решения соцпроектов. Кто-то за это будет отвечать. Кто за это будет отвечать? За это будет отвечать губернатор. Кто будет отвечать? Будет отвечать Мезенцев.
Даже сохраняющий оптимистический взгляд на перспективы губернаторства Дмитрия Мезенцева депутат Законодательного собрания Антон Романов видит реальную почву для формирования сильной оппозиции.
Экология, то есть в частности по Байкальску. Я думаю, что это первое серьезное испытание для нового губернатора и новой администрации. В Иркутской области есть консенсус. Комбинат надо закрыть. Что бы там ни говорили, хоть бы на самом верху, хоть бы кто что ни говорил, все равно нет ни одного жителя Иркутской области, кроме как бы напрямую заинтересованных в бизнес-проекте БЦБК, кто бы сказал, что БЦБК это хорошо. Если интересы Базела или там интересы финансовой группы Дерипаски будут настаивать на том, чтобы все-таки запустить комбинат, и губернатор поддастся вот этому давлению, я думаю, что это встретит сопротивление.
13 августа на первом заседании сформированного Дмитрием Мезенцевым областного правительства было официально объявлено о том, что с 15 сентября Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат возобновит работу. При этом оказалось, что запуск предприятия потребует значительных финансовых затрат. Есть проблема по комплектованию персонала предприятия, поскольку многие его бывшие сотрудники уехали из города в поисках работы или сменили род деятельности. Руководство БЦБК объявило о наборе на 700 вакансий. Однако в Иркутской области не проводится обучение кадров по 12 специальностям, востребованным на предприятии, поэтому планируется привлечь специалистов из других регионов. Объявляя о своем решении, губернатор подчеркнул, что комбинат планируется запустить временно и в условиях замкнутого водооборота. Между тем, специалисты неоднократно объясняли, в том числе и лично Владимиру Путину на его встрече с общественностью в Иркутске, что продукция целлюлозно-бумажного комбината в условиях замкнутого водооборота заведомо не может быть рентабельной, а его запуск во временном режиме не имеет никакого смысла. И вот на все эти мероприятия будут еще и потрачены немалые деньги из бюджета. Едва ли не в тот же день, когда было объявлено о грядущем запуске БЦБК, Дмитрий Мезенцев получил своеобразный привет из Брюсселя. Представитель России в ЮНЕСКО Евгений Сидоров сообщил, что Байкал могут исключить из списка охраняемых природных и культурных объектов всемирного наследия. Что касается кадрового состава нового правительства Иркутской области, которое возглавил сам Дмитрий Мезенцев, местные аналитики говорят о возвращении на региональные командные высоты клана Бориса Говорина, возглавлявшего область с 1997 по 2005 год. Первым замом Мезенцева стал Александр Битаров, вице-мэр Иркутска в эпоху мэра Говорина и вице-губернатор в последние годы его губернаторства. Ключевые посты в администрации Говорина в разное время занимали и большинство министров нового правительства. Поговаривают о том, что и сам Борис Говорин, сейчас он посол России в Монголии, дипломатическую карьеру продолжать не намерен и хотел бы вернуться в родные края. А в будущем году в Иркутске должны состояться очередные выборы мэра.
Из Иркутска сообщал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Экономическая ситуация на Южном Урале на сегодня не улучшается. Регион, чье благополучие держалось на экспорте продукции металлургии, переживает трудные времена, рассказывает Александр Валиев.
Ситуация с задержкой заработной платы на предприятиях Челябинской области является одной из постоянных тем в местных средствах массовой информации уже примерно полгода. Порой события приобретают протестный характер, вплоть до голодовок, как, например, было на Златоустовском металлургическом комбинате минувшей весной. Зачастую руководители предприятия используют экономический кризис как предлог для задержек выплаты зарплаты. Недавно в суде оказалось уголовное дело директора компании «Реалмед» города Кыштыма. Он, несмотря на наличие на банковских счетах и в кассе более 14,5 миллионов рублей, с сентября по декабрь прошлого года не выплачивал 23 работникам зарплату, задолжав им 422,5 тысячи. Вот уже полгода не получают зарплату сотрудники кирпичного завода номер 3 в Челябинске. Они митинговали, писали во все инстанции, но толку нет. Запуганные администрацией, они даже не хотят называть своих имен.
С сентября не платят. Ну, конечно, кое-какие-то разовые были по чуть-чуть, там, кто пойдет выклинчит. С января месяца вот ходим сначала в прокуратуру во все ранки прокуратур. Ходили-ходили, напоминали. Летом мы уже дошли до того, что пошли к Сумину на прием.
Самое интересное заключается в том, что завод не остановил производство. Реализация продукции не снизилась. Более того, на предприятии активно идет строительство нового цеха. Но денег на зарплату нет.
Заставили нас взять векселя, но это просто бумажка. У меня на 14 тысяч векселей заводских, простых вот только. И еще мне завод должен 70 тысяч.
Рабочие уже выходили на митинги, приглашали телевизионщиков, но после этих акций вместо денег люди стали получать угрозы. Мол, уволим по статье и денег не получите.
Люди все боятся, они не выходят, запугали, уволим.
Некоторые угрозы уже воплощены в жизнь, несколько людей уволили. У сотрудников кирпичного завода осталось последнее средство – голодовка. Между тем, в соседнем с Челябинском кургане ситуация немногим лучше. В начале августа там, после бесплодных попыток добиться выплаты долгов по зарплате, голодовку объявили сотрудники регион «Автотранс Курган». Несколько месяцев назад предприятие сократило около 1000 сотрудников, не выплатило пособия и долги по зарплате за 3 месяца, в среднем по 40 тысяч рублей каждому. После проведения голодовки власти зашевелились. Однако пикеты продолжаются. Вот что рассказал накануне Виктор Воденников, глава независимого профсоюза «Защита».
Власть докладывает бодро, что чуть ли вообще не вся проблема решена. На самом деле проблема решена вообще в мизерном объеме. Пишут, что 1 800 000 якобы выплачен. На самом деле это сумма всего 800 тысяч рублей. Начнется серия пикетов прямо на площади Ленина перед зданием правительства области и будет продолжаться пикет с утра и до вечера. Они не прекратятся до тех пор, пока работники не получат всю заработную плату до последней копейки.
Возвращаясь к ситуации в Челябинской области, проблемных очагов в ней по-прежнему немало. В Брединском районе уже 10 месяцев работники карьера «Минералы Урала» не могут получить заработную плату в общей сумме почти 2,5 миллиона рублей. Координатор партии КПРФ по Уральскому округу Петр Свечников считает, что в большинстве случаев ответственность за такое положение дел должны нести руководители предприятий.
Очень много руководителей предприятий, в том числе и в Челябинской области, показали свою несостоятельность работать в условиях кризиса. И в этой связи я вот на месте областной власти бы довольно жесточайшим образом бы расправлялся с теми руководителями, которые допускают подобные вещи. На сегодняшний день жизнь такова, что надо делиться. И если кто-то думает, что я награбил и отсижусь где-то, это очень плохая позиция, и она никаких дивидендов к тому, кто незаконно заработал, не принесет. Если на предприятии что-то произошло, руководитель предприятия, хозяин предприятия обязан нести полнейшую ответственность за то, что произошло.
За несоблюдение Трудового кодекса в области уже дисквалифицированы на год несколько руководителей предприятий. Всего на сегодняшний день южноуральские работодатели задолжали своим сотрудникам 87 миллионов рублей. Большая часть этой суммы, 62 миллиона, приходится на предприятия и организации Челябинска.
Из Челябинска сообщал Александр Валиев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Насколько типичны события в Байкальске и на Урале? Я попросил прокомментировать ситуацию члена правления Института современного развития, доктора экономических наук Евгения Гантмахера.
Она достаточно распространена. Уральский федеральный округ, значительная часть Поволжского федерального округа, северо-запад и в значительной степени центральный округ. Здесь такого рода задержки по заработной плате – это обычное явление. Но есть ситуации ведь не менее плохие, когда работодатель, например, сокращает рабочий день или сокращает рабочую неделю, или когда отправляет рабочих в вынужденные отпуска соответствующей очень низкой заработной платы. Это все достаточно массовый фон для того, чтобы говорить о том, что ситуация в стране в социальном плане довольно колена.
Евгений Шевович, ну вот ситуация в Байкальске. Там нерентабельное предприятие запускают во временном режиме.
Причем ситуация будет даже хуже, чем она была до того. Через там несколько месяцев это предприятие встанет окончательно, и людям будет совсем некуда деваться. Мне кажется, что вот это время, которое дано еще для того, чтобы там люди как-то поработали, надо использовать для того, чтобы понять, что делать вообще с этим городом. Действительно, это уникальные места. Это озеро Байкал. Есть идея создать там туристскую зону. Надо понимать, что через несколько месяцев с этим городом придется все равно принимать какие-то принципиальные решения. Это требует вот как раз сейчас очень точной, очень емкой профессиональной социально-экономической экспертизы, что, кстати, не делается практически ни в одном моногороде. И вот как раз на примере Байкальска можно было бы это вполне сделать. Тем более, что о нем знает и Медведев, и Путин. И Путин там проводил совещание по этому вопросу. Вот давайте разберемся, наконец, а что можно здесь сделать в длинной перспективе, а не так, чтобы вот дать людям возможность сейчас делает вид, что они работают, а предприятие делает вид, что оно выпускает продукцию.
Евгений Штамович, ну какой может быть все-таки механизм вот решения этих проблем? Можно ли создать какую-нибудь комиссию или институт, который будет разруливать такие ситуации сверху? Или, может быть, лучше отдать какие-то полномочия вместе с деньгами, наконец, вниз в регионы?
Ну, я думаю, что и то, и то. Давайте вспомним, когда у нас была реструктуризация угольной промышленности в 90-е годы, достаточно эффективно работала государственная комиссия по этому вопросу. Во главе чуть ли не с первыми вице-премьерами. В свое время, помню, Чубайс ее возглавлял, Шестенко. При этом, действительно, активное участие принимали регионы, ассоциация шахтерских городов, профсоюзы, кстати говоря, только не те, вот, которые являются частью администрации, а в то время очень большую роль сыграл независимый профсоюз горняков. Механика абсолютно в этом смысле отработана. Значит, первый этап проведения наверное, деньги государственные, вот такой глубокой экспертизы ситуации, причем экспертизы независимые, хотя деньги государственные. После этого принятие модельных решений вот на федеральном уровне, допустим, 5 возможных вариантов, по которым эти моногорода могут развиваться, начиная от привлечения нового инвестора, который из него делает успешное производство, успешный город, и кончая закрытием и вывозом людей. И после этого передача этих моделей на рассмотрение и применение в регионы, на их ответ вместе с общественностью, с профсоюзами и населением этих же городов.
А нужны ли какие-то политические решения центральной власти, которые высвободили бы самодеятельность на местах?
Как раз у нас так складывается наша ситуация, что пока нет отмазки сверху, все ничего не делают. Мы это видим, например, в Пикалево. Поэтому Байкальск мог бы быть таким вот экспериментальным городом, где для его спасения пусть тот же Путин возглавит комиссию, которая будет этим заниматься, но вместе со всеми остальными общественными политическими силами. И это будет как один из примеров того, как это можно делать. Понятно, что Путин не должен заниматься всеми сотнями этих городов, но, к сожалению, мы живем в такое время, когда без политического импульса сверху ничего не делается. Ждать, пока сформируется новая политическая система, гражданское общество, конкурентность, тогда полностью нашу экономику окончательно загубим.
Понимание этих опасностей, то, что экономические вот эти проблемы могут привести к социальным взрывам, беспорядкам и так далее, все-таки оно наверху есть или нет?
Нет, в полном объеме нету. Иначе бы они действовали вверхи по-другому. Потому что вот АвтоВАЗ, вот классический пример. Это у нас крупнейший, видимо, самый проблемный моногород Тольятти, где надо принимать действительно достаточно радикальные решения. Но вместо этого вкачивают туда деньги, которые не приводят никаким положительным сдвигам. Ну и считают, что этого достаточно. И, как мне представляется, нет. Внимание к этому явно небольшое, и понимание последствий, которые здесь могут быть, тоже, к сожалению, нет.
А сколько времени все-таки есть еще в распоряжении власти?
Я думаю, несколько месяцев, не более того. Буквально осень, зима, возможно, весна следующего года, но не дальше. Боюсь, что дальше экономические процессы могут принять лавинообразный характер, который вообще будут никак не контролироваться сверху. Плюс к этому надо иметь в виду, что в 2010 году, где-то в середине года, заканчиваются резервы нашего федерального бюджета, из которого можно было бы вот такие вот инъекции денежные делать, тогда ситуация может быть совсем непредсказуемая. Как она будет решаться, я себе, честно говоря, в таком нормальном режиме мало представляю.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с доктором экономических наук Евгением Гантмахером. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вдруг в разгар кризиса вспомнил о своем старом желании вернуть областной столице историческое название Симбирск. Рассказывает Сергей Гогин.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил реанимировать заглохшую было тему возвращения Ульяновску исторического имени Симбирск. Морозов высказался за переименование города. По его мнению, это необходимый шаг для того, чтобы, наконец, раскрылся в полной мере потенциал города. Именно после переименования Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород вырвались в лидеры экономического развития страны, считает Морозов. Он, впрочем, предлагает ограничиться переименованием города, а не области. По словам Морозова, в истории Симбирска есть имена и люди, ничем не уступающие Владимиру Ульянову. Кто сказал, что Ульянов лучше Ивана Гончарова, Николая Карамзина, небесного покровителя города Андрея Блаженного? Ульяновский краевед Сергей Петров уличает губернатора в радикальной смене настроения.
В течение первого или даже двух лет нахождения у власти губернатор Морозов потребовал четко блюсти
ленинские традиции. Поэтому было приказано именоваться Ордена Ленина Ульяновская область. И вдруг такой разворот. Или нужно вообще отказаться от всех этих достижений и наград, и званий, или именоваться Ордена Ленина город Симбирск.
В начале своего губернаторства Сергей Морозов действительно решил раскручивать ленинский бренд, бросив клич инвесторам «делайте бизнес на родине Ленина». Отсюда его странные инициативы – привезти в Ульяновск все бесхозные памятники Ильичу или похоронить здесь его тело. Сегодня Морозову более перспективным кажется бренд «Авиационная столица России». Дискуссию о переименовании города открыл весной прошлого года мэр Ульяновска Сергей Ермаков. И вряд ли, как считают местные наблюдатели, он решился бы на это без совета с губернатором. Но опрос общественного мнения тогда показал, что 64% горожан против переименования. «Народ должен дозреть», — говорит Ермаков.
Когда я эту инициативу проявлял, было 20% за, 80% против. Сегодня уже 50-50. Придет, наверное, то время, когда люди дозреют. А просто так вот через колено ломать, давайте переименуем, я против этого. И вот когда это количество перейдет к критическую величину, тогда, может быть, вернемся к этому вопросу.
Сергей Морозов не стал ждать, пока соберется критическая масса сторонников Симбирска, и решил подстегнуть процесс переименования. Может показаться странным, что большинство ульяновских краеведов, музейных работников, с которыми удалось пообщаться, не говоря уже о коммунистах, против возврата к названию Симбирск. Вопрос о переименовании – это очередная дымовая завеса, с помощью которой региональная власть хочет скрыть реальные проблемы, но получить при этом всероссийскую известность. Вроде той, что получила акция «Ради патриота в День России». Системные реформы – дело долгое и затратное, они могут дать эффект не скоро. А громкая пиар-акция хороша тем, что при минимальных вложениях дает широкий резонанс, в том числе на федеральном уровне. Поэтому каждый раз, когда Морозов выступает с очередным чудачеством, в памяти всплывает персонаж из гоголевского «Ревизора». Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобщинский. Да если это и государю придется, то скажите и государю. Научный сотрудник музея Гончарова Ирина Смирнова скептически относится к идее переименования города.
Остался ли Симбирск? Перед экскурсоводами стоит проблема, что показывать в городе приезжим. Исторических зданий осталось не так много, и у нас нет особенно старинных зданий, там, скажем, 18 века, не более 5, мы почти каждый день слышим по радио, читаем в газетах о том, что сносят новые-новые дома в центре города. Как можно называть Симбирском город, которого нет? Причем в последние годы, как ни странно, мы говорим о переименовании, и в последние годы ускоряется уход Симбирска настоящего из жизни.
Краевед Сергей Петров тоже указывает на несоответствие слов и дел власти.
Вот как будто бы люди озабочены возвратом к каким-то корням. А что мы видим? Мы видим, как энергично и цинично вырубается историческая часть города, старого Симбирска.
Множество фирм и организаций в Ульяновске давно включили в свои названия слова «Симбирск» или «Симбирский». Местная епархия Русской Православной Церкви тоже носит название «Симбирской». Зав. Отделом областного краеведческого музея имени Гончарова Валерия Лосева одна из немногих, кто поддерживает идею возвращения городу название «Симбирск».
Первый вопрос у людей, которые переступили порог нашего города, вы чего же не переименовались-то до сих пор? Я, например, очень горжусь тем, что в молодом российском государстве нашему городу 361 год. Таких городов очень немного в нашей стране. А почему бы нам не уважать мнение тех, кто основывал этот город? Это форпост был, русский форпост на границах государства. Симбирск – это квинтэссенция русской провинции. Нормальный оплот Отечества. Город, который не промышленный, не торговый. Ну, сгусток культуры здесь был, именно русской, простой такой.
Валерия Лосева считает, что жители Самары и Нижнего Новгорода, вернувшие своим городам исторические имена, более успешны, потому что чувствуют себя более счастливыми. Она напоминает, что в 1924 году у симбирян отняли название их города, поставив их перед фактом.
Когда-то в один непрекрасный момент, 9 мая 24 года, открываешь газету «Пролетарский путь», и тебе вдруг объявляют: «Нет Симбирска, есть Ульянов». Тебе объявляют: «Тебя нет». А потом в конце 20-х годов нас переподчиняют. Это же влияет на сознание. Ты живешь в столице или ты живешь в селе. Так когда нас переподчинили Самаре, простые люди говорили, видимо, Сталин так ненавидел Ленина, он решил стереть с лица земли его город. В отличие от других советских городов, город Ульяновск в годы первых советских пятилеток вообще не знал развития. Сюда не вкладывали денег. Я считаю, что искусственно было задержано развитие нашего города.
Сергей Морозов, высказавшись за переименования областной столицы рискует потерять поддержку той части жителей, которые хотят, чтобы их город оставался Ульяновском. Зато он имеет возможность войти в историю, как первый постсоветский губернатор, вернувший городу историческое название Симбирск. Но Морозов обещает не форсировать события и в любом случае вынести вопрос на референдум. При губернаторе создана экспертная комиссия, которая призвана проанализировать все аспекты переименования, от гуманитарных до экономических. Сегодня в области проходит акция под названием «Имя Симбирского Ульяновского края», аналогичная телевизионному проекту «Имя России». Ее цель – выявить путем народного голосования деятелей, наиболее значимых для истории края. Во второй тур вышли 12 имен. В первой тройке – создатель советского государства Владимир Ульянов-Ленин, историк Николай Карамзин, писатель Иван Гончаров. Итоги голосования подведут 12 декабря. Среди дюжины финалистов нет, например, Александра Федоровича Керенского, главы «Время». Временного правительства России в 1917 году, которого называли первым героем и первой жертвой революции. А ведь в судьбе этих двух политиков, Ленина и Керенского, много параллелей. Оба родились в Симбирске с разницей в 11 лет, оба в апреле, оба окончили Санкт-Петербургский университет, оба вознеслись на гребень революции. Но в Ульяновске нет даже переулка, который носил бы имя Керенского, говорит профессор Ульяновского госуниверситета Валентин Бажанов.
Это же была судьбоносная развилка в истории страны. Благодаря во многом случайности она пошла по линии Ленина. К сожалению, я думаю, что если бы история предпочла линию Керенского, то Россия была бы более счастливой страной сейчас.
Пока в голосовании Ленин лидирует с приличным запасом. Если он победит, а для этого имеются все шансы, то по условиям акции следующий год будет объявлен годом его имени. А вот это уже будет конфуз. Так что не исключены неожиданности, вроде победы на канале «Россия» Александра Невского над Иосифом Сталиным.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновской области Сергей Гогин. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 24 августа беседа с американским историком Александром Яновым. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер и СМС. Каждый будний день с 23 часов, повторы в 7 и 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Афганистане в результате тяжелого боя с талибами был убит польский офицер.
В ответ на требование разойтись, демонстранты начали бросать бутылки.
Два пилота в удовлетворительном состоянии.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международными.
Относится крайне враждебно попыткам собирать подписи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».